Начало дня с Ольгой Слободнюк.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон ведущий Ольга Слободнюк, за режиссерским пультом Юрий Пискарев. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон об уголовной ответственности за сбор, оборот или уничтожение краснокнижных растений грибов. Ранее за подобное правонарушение граждане могли получить только штраф в размере до 5000 рублей. Для чего нужны такие строгости и какие конкретно растения грибы Владимирского края попадают под защиту уголовного права, обсудим с ведущим экспертом дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Максимом Сергеевым.
Здравствуйте.
Здравствуйте. 35-31-33 наш телефон. И первый вопрос касается, конечно же, ландышей, потому что в связи с принятием в третьем чтении вот этого закона сразу же появились такие статьи в интернете, что ж теперь за букетик ландышей сядешь на 4 года там, или 5 лет. Ну, про сроки мы еще поговорим, сроки действительно такие серьезные. Итак, что же с ландышами? Скоро уже они начнут...
Ну,
цвести.
Вот, вообще у нас с Красной книгой, к сожалению, связано очень много мифов, таких представлений ложных у населения. Нужно просвещать людей. Вот, к сожалению, это мало кто этим у нас занимается. Дело в том, что очень многие виды, про которые есть представление, что они в Красной книге, на самом деле они таковыми не являются.
Но для них это, наверное, большой плюс для этих
ну,
видов.
Если этот вид действительно нередкий и встречается часто, широко распространенный, то зачем его вносить в Красную книгу? Это же нелогично. Поэтому такие виды, как, например, ландыш майский, хорошо известный всем гражданам нашей страны, он никогда в Красную книгу, собственно, и не был занесен, по крайней мере, в Красную книгу России. А занесен он, может быть, ну, в городе Москве, он там в Красной книге, но там и ежики в Красной книге. Понятно, что город Москва, это здесь от природной среды-то мало что там осталось. В нашем регионе, например, в Владимирской области, он никогда в Красной книге не был.
Ну, то есть откуда этот миф пошел, что ландыши нельзя ни рвать, ни продавать, ни покупать, вот не очень понятно, но он какой-то живучий.
Я так представляю, что это еще в советские времена, когда ландыш майский заготавливали в качестве лекарственного сырья, и вот этот незаконный оборот лекарственного сырья, он преследовался государством именно вот как незаконная торговля. Не в том дело, что он был какой-то редкий краснокнижный, а в том, что просто не, именно торговля этим растением, она контролировалась государством, и государство преследовало, скажем так, все попытки в обход государственных систем.
Я, кстати, помню, да, застала еще эти времена, когда даже, вот, не знаю, мы дети могли нарвать где-то там подорожника, насушить, и можно было это действительно сдать в аптеку, хотя непонятно, где мы это рвали, может быть, у трассы где-то, где, может быть, не в то время года. То есть, вот, действительно, государство пыталось навести порядок.
Ну, да, это вот была организованная система заготовок именно лекарственных растений. Сейчас ее практически нет, такой системы. То есть, у нас вообще, в принципе, заготовка лекарственных растений, она сейчас в промышленных масштабах у нас, я даже не знаю, где-то может и ведется, но мне вот неизвестно, чтобы у нас в Владимирской области...
Ну, может быть, где-нибудь там в Алтайском крае.
Может быть, да. Но это скорее выращивание уже. Даже в Алтайском крае, даже там вот где на Дальнем Востоке, например, женьшень вот этот, его сейчас больше не собирают в тайге, а выращивают на специальных плантациях. То есть это все поставлено сейчас на такую, можно сказать, сельскохозяйственную основу уже. То есть те растения, которые действительно являются важными с точки зрения лекарственного сырья, они просто выращиваются в промышленных масштабах искусственно.
Ой, Максим, кстати, таким способом не пытаются помогать природе, ну, как, скажем, выращивать в искусственных условиях редкие растения, которые находятся в Красной книге. Ну, как мы знаем, выпускают в природу там каких-нибудь тигров, каких-нибудь там...
В ботанических садах выращивают, и в том числе вот орхидеи редкие, вот эти их сохраняют в ботанических садах, и редкие растения, часто бывает так, что они в естественных своем естественном ареале, они очень сильно сократили вот именно пространство своего ареала, и приходится их сохранять в искусственной среде обитания, то есть это в ботанических садах, в питомниках, просто чтобы был какой-то резерв особей, если вдруг в природной среде этот вид совсем исчезнет, то его
есть
можно
семена,
будет
да,
вернуть, потом пересадить уже из питомника обратно в природную среду. Восстановить популяцию.
Итак, что касается нового закона, давайте я его сейчас прямо прочитаю, а вы, Максим, прокомментируете. Значит, за сбор редких растений физическим лицам, ну, то есть вот нам, там, гражданам, может грозить штраф до 1 миллиона рублей и лишение, ну, то есть 1 миллион рублей и 5 тысяч, которые были ранее по административному делу, ну, разница огромная. Лишение свободы сроком до 4 лет. Тут, во-первых, вопрос возникает, что и то, и огромный вот этот штраф, ну, лишение свободы, понятно, относится к уголовному преступлению, да, то есть уголовное дело, это не значит, что человек непременно оказывается в заключении, это может быть штраф.
Ну, смотрите, во-первых, у нас законодательство имеет, как бы, оно разделяет несколько ступеней, то есть есть у нас административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, и есть кодекс уголовный. Это две разные степени тяжести вины. Вот в административном кодексе давным-давно была уже такая статья, которая, в общем-то, статья у нас 8.35, вот, она касается и растений, и животных. И здесь получается, что административное наказание, оно и сейчас остается. Но там оговорено, что если это не квалифицируется как уголовное преступление, то есть если не содержит признаков уголовного преступления. А вот уголовное преступление, это уже здесь должен быть доказан, во-первых, умысел, преступный умысел должен быть доказан, и ущерб должен быть соответствующий. То есть вот в таких случаях это будет уже переквалифицировано как уголовное преступление.
Про умысел очень интересно, обязательно обсудим, потому что, ну, мы же знаем эту оговорку, да, что ничего не знал товарищ начальник.
Вот поэтому,
да?
Поэтому не всегда
красную
бывает...
Красную книгу первый, да, раз вижу, вот она у нас в студии лежит.
Не всегда бывает так просто квалифицировать именно уголовное дело.
Ну, то есть... продолжаю, давайте дальше читать содержание от этого закона. Значит, мы уже выяснили, что за сбор физическим лицам до 1 миллиона и до 4 лет, за незаконное приобретение или продажу, то есть если вот или я покупаю, или продаю, гражданин, штраф до 1,5 миллиона рублей и лишение свободы до 5 лет. Ну, мы уже выяснили, что ландыш это не касается, слава богу, можно порадовать себя букетиком ландышей. Если преступление было совершено с использованием служебного положения, ну, это вот, например, если вы, Максим, как работник,
лицо,
да,
дирекции,
если, даже я вам еще не сказала, что грозит. Наказание за сбор будет до 2 миллионов рублей, уже сумма все больше и больше, лишение свободы до 6 лет. То есть, если вы там в заказнике что-то такое нахулиганите, да, с краснокнежными растениями или грибами, а за приобретение или продажу вот этого при должностном использовании должностного положения штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 7 лет. Ну, а если группа лиц, то там уже до 8 лет, в общем-то, а если еще это и продается, покупается, то аж до 9, то есть очень все серьезно.
Ну, смотрите, чтобы лишний раз народ не запугивать, здесь...
А разве в этом небольшой плюс?
Смотрите,
немножко
здесь
запугать?
Есть и плюсы, и минусы всегда в этом. То есть у населения может возникать иногда отторжение вот этих вот нормативов таких, когда они не видят в этом логики. Надо объяснять людям логику. То есть, в чем именно логика законодательства? Она всегда должна быть. Ее, к сожалению, она иногда бывает так, что даже в самих законодательных актах ее нет. Вот тогда это плохо очень. В данном случае логика, она в принципе есть. Логика такая, что, во-первых, вот этот вот пункт о растениях редких, он, по сути дела, дублирует пункт о редких животных. То есть, о животных уже был в уголовном кодексе.
Ну да, законодательство
пункт,
приведено, да, в порядок, если есть... рыбные ресурсы, водные ресурсы, и животные меры были защищены уголовным законодательством, и теперь просто растения приписали туда. Максим, давайте примем звонок, выслушаем, а потом вы продолжите свою мысль. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как вы будете искать таких преступников? Ходить по рынкам, ходить по окраинам леса или как-то еще? Объясните, пожалуйста.
Это хороший вопрос.
Вот смотрите, я поэтому начал с самого начала, что законодательство здесь приводится в соответствии с тем, что как бы было уже существовало. То есть принцип точно такой же, как по животным. То есть, если уничтожен объект животного мира или растительного мира, то в большинстве случаев это квалифицируется как административное наказание, то есть административный штраф. Чтобы это доказать, что это уголовное преступление, здесь нужна уже совокупность факторов, и, естественно, далеко не каждое такое, скажем так, уничтожение объектов растительного или животного мира, занесенных в Красную книгу, далеко не каждое может быть доказано, что это уголовное преступление.
Давайте приведем пример из животного мира, скажем, рыбная ловля, там уже давно, много лет применяется уголовное наказание, это, скажем, ловля сетями, которые на территории Владимирской области запрещены вообще, то есть ни при каком обстоятельстве ими нельзя пользоваться, и, скажем, ловля сетями на территории того же заказника, да?
Вот с сетями тоже, кстати, это четко здесь разделено, что если сети просто, вот, на, скажем так, вышел за город, в озере в каком-то поставил, не особо охраняемом озере поставил сеть, это административное наказание. Особо охраняемая природная территория, это поднимает уже уровень здесь наказания до уголовного. Если это, допустим, еще ущерб, там, условно говоря, осетровых рыб каких-то выловили, то, соответственно, здесь уже тоже увеличивается степень наказания. Вот в этом как раз вот эта вилка, которая здесь указана, что до там миллиона столько-то, то есть это решает суд. Суд, он должен рассматривать все обстоятельства
а
дела.
А если в этой сети запуталась еще и задохнулась, выхухоль, например,
да, то есть это все идет дополнительно. То есть суд, рассматривая это дело, он оценивает вот это, насколько нанесен реальный ущерб, и он может это уже наказание от более мягкого к более жесткому уже регулировать.
То есть... Ну, мы обязательно в эфире объясним, о каких конкретно растениях и грибах идет речь. А сейчас давайте примем еще звонок. Доброе утро.
Доброе утро и хорошего дня. Я вдогонку даме, которая была в эфире секунду тому назад. В отношении кто будет и где будут вылавливать тех, кто, в общем, как... уничтожает редкое растение. Все дело в том, что у нас ведь в городе закрывают центральный рынок на Батурина. Остаются рынки только лишь на улицах. Кто будет выполнять и как это будут делать, вылавливать нарушителей порядка по редкостным растениям?
А можно вам встречный вопрос? Вот мне просто интересно. Вот у нас-то с Максимом лежит красная книга в студии, но это редкость. Да, такая, это редкость. Да? Вот вы имеете представление хотя бы? Можете назвать там...
Да, конечно.
Некоторых растений, скажем.
Да, конечно, просто... я человек из Советского Союза, времена Великой Отечественной войны, и знаю, что такое редкостные растения, и знаю, что такое неисполнение законов, которые принимаются, хотя бы в отношении вот закона по сбору конкрементов от собак и кошек. Спасибо.
Так, жалко, что не прозвучали конкретные названия.
Ну, да, тут, смотрите, вот все людей беспокоит, что на рынках вот торговлю будут как-то там контролировать. На самом деле у нас, вот я лично по практике своей могу сказать, что у нас во Владимирской области торговля краснокнижными растениями за последние годы вот практически нигде не осуществляется. Иногда бывало раньше, что привозили к нам, продавали растения краснокнижные из Красной книги Российской Федерации с юга, которые у нас не растут.
Например?
Ну, например, вот подснежники, кавказские подснежники, галантусы там, их привозили сюда, в, ну, именно вот в Москву, и попадали они иногда и в другие города России на рынках. В этом случае, вот лично я сам участвовал в таких рейдах по выявлению.
Интересно. Так, то есть вы идете, видите, что торгуют подснежником.
Да, вызывают полицию просто, ну, милиция тогда еще была. Вот, то есть, и уже составляется протокол, то есть, изымается это все, конфисковывается. Здесь, на самом деле, вопрос в том, что этот, такие случаи бывают крайне редко. Вот за последние, ну, лет 10, например, я вообще ни одного случая такой торговли во Владимире, ну, и вообще в Владимирской области, я не знаю.
Но мы понимаем, что вот что касается торговли, купли-продажи, здесь выявить все-таки легче, потому что есть определенные точки торговли. А если речь идет о сборе или уничтожении, ну, где-то там это в лесу произошло, то, конечно, мы понимаем, что за каждый букетик,
ну, смотрите,
не оштрафуешь.
За каждый
не...
букетик, естественно. Вот у нас еще одна из проблем вообще нашего законодательства. У нас, как говорится, строгость законов и не обязательно исполнение, да. Вот, на мой личный взгляд, даже не столь важно именно вот там до миллиона там, рублей, вот это все, чтобы людей прям посадили там на 9 лет. Там. Главное – это неотвратимость. То есть, пусть наказывают по минимуму, но тех, кто нарушил, если закон, то должны наказывать.
То есть, например, за один сорванный венерин башмачок, за один стебелек, чтобы непременно наказание...
Хотя бы 300 рублей, но наказали, да.
Ну, я не знаю, это тогда нужно какой-то легион просто проверяющих.
Ну, на самом деле система такая проверяющих организаций, она у нас была выстроена, и у нас были и общественные инспекции, и у нас это все в стране существовало. Но постепенно это как-то сошло на нет, то есть стали сокращать вот эти вот возможности проверяющих органов. И постепенно это сейчас вот, ну, по сути дела, в руки полиции перешло, а полиции ей, ну, когда это всем этим
заниматься? Да, и каждому полицейскому не выдашь вот такую вот красную книгу, и он не специалист по определению растений.
То есть в этом у нас большая проблема вообще нашей страны.
Давайте еще один звонок примем, мы уже уйдем уже на рекламу. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро. Знаете, вот много очень полемики идет об этих редких растениях. А ведь почему они, во-первых, они больше луковичные, они распространяются или корневищами. И поэтому, если в стадии созревания его сорвать, этот цветок, то он не погибнет. Наоборот, у него корневище.
А можно вас спросить? Я просто хочу, чтобы какие-то названия прозвучали.
Какие растения,
да, какие вы знаете?
Растения, вы знаете, ой, ну вот даже тот же, про тот же ландыш хочу.
Так ландыш не в красной книге. Вы почему ландыш-то?
Ландыш не будем брать. А вот синеголовник.
Синеголовник потом, тоже не в красной книге.
Пролеска.
И пролеска и вот, у нас не в красной книге.
Ну, даже давайте не будем названия брать.
Нет, лучше конкретно все-таки, потому что люди имеют какое-то очень смутное представление о краснокнижных растениях.
У нас редких растений, мы их не видим, они цветут в основном.
Но мы вот одно из них назвали сегодня, Венерин башмачок.
Да, Венерин
вот это
башмачок.
Действительно краснокнижное растение.
Попадается. Но его не выкопаешь с корнем. Его только можно сорвать, но из-за этого он не погибнет.
Ну, он из-за этого не даст семян.
Нет, а семенами...
Они распространяются семенами. Венерин башмачок распространяется семенами.
Леса очень грязные.
Нет, вот Венерин башмачок не растет в грязных лесах.
Ну, в общем, мысль понятна, спасибо. То есть, видите, тут сопоставляется, что человек сорвал там пару цветочков, а у него корень остался, луковица осталась, ничего страшного, а вот то, что леса загрязняются, вот это, может быть, действительно, ну, или другие причины, уничтожаются леса, вот это вот
и
причины.
И уничтожение именно среды обитания редких видов, это отдельная статья на эту тему есть, и в уголовном, и в административном кодексе.
Там посерьезнее сроки-то,
там тоже сроки, там тоже штрафы предусмотрены, но это все, опять же, требует доказательства. У нас это вообще проблема в нашем законодательстве.
Давайте сейчас прервемся на рекламу, после чего мы назовем уже конкретные названия грибов и растений, которые действительно находятся в красной книге и будет сурово караться их сбор и уничтожение. 35-31-33 наш телефон. Оставайтесь с нами.
Начало дня с Ольгой Слободнюк.
Мы продолжаем говорить в прямом эфире об ужесточении наказаний за сбор, продажу и уничтожение краснокнижных растений и грибов вместе с ведущим экспертом дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Максимом Сергеевым. И у нас есть еще один звонок по нашему номеру, он поступил 35-31-33. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Эй, вас беспокоит Собинки. Вы знаете, у нас на рынке ежегодно, вот в это время по весне продается рыба. Естественно, в больших количествах, естественно, выловленной сетями, наверное. Потому что на удочку столько не наловишь. Рядом милиция, рядом горосполком. Никто не принимает никаких мер. Рыба вылавливается постоянно, икринная. Лещи, щуки, крупная рыба. Вы можете сами приехать и посмотреть в любой день.
Ну, это не только в Собинке, на самом деле. Везде.
Нет, ну а вот как быть-то, интересно?
Это везде.
Братомерство называется.
Смотрите,
вот
какая ситуация.
Нет, никаких не принимается. Пустые слова просто, я не знаю. Все возмущены, все возмущаются. Но они продают и наживаются на этом, большие деньги
Кстати,
делают.
Кстати, хочу уточнить, что у нас выход на лед, льда тоже, наверное, нет, он строго запрещен. То есть...
Нет, ну они, и как уйдет, они запрещена. На лодках ездят, у них лодки есть, такие резины, льдуные. И они сети ставят, и при эту рыбу вылавливают. Вот это продолжается много-много лет, уже лет 5-10, наверное. Вот сейчас, вот в любой момент, вот в этот день приезжайте, вот хотя бы сегодня, и вы увидите Рынок до 2 часов работает.
Смотрите, не обязательно в Собинку для этого ехать. Можно и во Владимире точно так же увидеть таких же продавцов, такой же рыбы с икриной и выловленной сетями.
И у них, разумеется, никаких документов нет, потому что это просто частники стоят. Ну, то есть это как выглядит, что якобы я продаю с моей излишки, да? Вот я наловил, я удачливый рыбак.
Смотрите, наказать и доказать вину человека, который просто продает рыбу на рынке, уже невозможно, потому что невозможно доказать, что она поймана сетями. И, в общем-то, наказание здесь должно происходить именно на момент вылова этой рыбы. То есть вот это вот у нас одна из больших проблем нашего, скажем так, природоохранного вообще дела. Это то, что у нас браконьерство именно по рыбе, оно в крайне недостаточной мере оно преследуется. То есть у нас в некоторых районах области совершенно свободно ставят
сети. Кстати, я про Собинский район, вот именно в этом ключе тоже слышала от людей, от местных жителей вот подобные
вот
высказывания.
Мы, в частности, наша дирекция особо охраняемых природных территорий, мы отвечаем только за заказники, за наши заказники и за памятники природы. То есть у нас узкая сфера ответственности. Мы не имеем полномочий, например, штрафовать людей за ловлю рыбы просто, условно говоря, в пойме Клязьмы, в Собинском или где-то районе. Мы занимаемся именно заказниками нашими. И там
у вас-то там все строго?
Ну, по крайней мере, мы стараемся. Уголовные дела у нас там оформляются по браконьерству практически ежегодно. Там, где нет заказников, там получается вакуум, правовой как бы такой нигилизм.
А, кстати, помните, обсуждалось вот буквально недавно, что вернуть вот общественных инспекторов рыбной ловли, такие вот активисты, которые могли бы составлять некий документ, протокол, а дальше уже бы там ФИМИД разбиралась. Вот, по-моему, что-то с этим как-то поговорили.
Ну, вообще, это я бы считал, что это важное очень такое было бы решение, если действительно приняли такое мнение, что населению, именно общественным активистам, дать больше полномочий, больше прав в этом отношении. Вот у нас, скажем так, за последние несколько десятилетий эти права были скорее урезаны, чем предоставлены.
Ну, что уж говорить о редких растениях и грибах, если вот с рыбой-то никак не разобраться.
Естественно, эта проблема, она общая, комплексная, здесь нельзя разделять отдельно животных, отдельно там растения.
Ну, по животным у нас более-менее спокойно ситуация.
Ну, рыбы же тоже животные.
Ну, так-то да. Но все-таки у нас нету здесь там львов, тигров каких-то.
Зубры есть.
Ну, вот есть зубр. Но мы уже про зубров говорили недавно в этой студии, что вроде, слава богу, неизвестно таких случаев, чтобы подстрелили, вывезли.
Раньше были. Не в Клязьминско-Луцком, а вот в Муромском, рядом с муромским заказником были такие случаи.
Да, печально. Давайте еще один звонок примем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, доброе утро. А Максим, вот хочется... Слышите меня, да?
Да, я слушаю.
Да, хочется вот как бы присовокупить сейчас, если идет защита животных, защита редких растений. Ну, вот этот пал травы, давайте как-то ужесточим законы, которые, наказывать надо людей, которые поджигают траву. Сгорают редкие животные, сгорают редкие растения, клубни, корневища. Вы посмотрите, после пожарищ, ведь один сухой, трава, я не знаю, осока, не осока, больше ничего не растет. Нет ни цветочков, никаких, если раньше разнотравье было в полях, в лугах, сейчас просто вот эта вот осока, все сгорает. А сколько животных, крольчатки, зачатки в гнездах, птицы, которые на землях гнезда у них тоже,
Да, мы с вами полностью согласны.
Вы правильный очень вопрос, актуальный подняли. Очень актуальный вопрос подняли, именно своевременный, потому что как раз в данный сезон, это сезон очень вот такой, можно сказать, трагический в жизни многих растений и животных.
Особенно
именно,
сейчас сухо, нет дождей.
Да, сушь такая стоит. То есть это действительно проблема очень серьезная, очень актуальная. И я лично только поддерживаю, чтобы ужесточены были
ответственности. Может, какие-то рейды бы происходили бы ежедневно.
И самое главное, что должна именно быть служба специальная, которая наделена полномочиями находить, выявлять таких правонарушителей и привлекать их к ответственности.
То есть усилить охрану, да, вот этих вот, не знаю, лугов, полей.
На сегодняшний день у нас просто никто этим не занимается, потому что даже если это сейчас ужесточить законодательство, сказать, что это будет там сразу в тюрьму на 10 лет, то ловить все равно это никто не будет.
Ну, естественно, как правило, выявляется уже сам факт, что вот горит, люди вызывают пожарных, а кто поджег, уже и след простыл.
Да, очень трудно это установить. То есть должны быть специальные службы, которые занимаются патрулированием территории. У нас инспекторов просто катастрофически не хватает, в частности, даже на наших ОПТ у нас очень сильная нехватка личного состава именно инспекторов. А если мы говорим про неохраняемые, условно говоря, территории, то тут вообще просто некому охранять. Реально некому.
Ну что ж, давайте все-таки конкретно уже назовем, о каких растениях и грибах идет речь. У нас здесь в Владимирской области. Ну, Максим, передаю вам слово, потому что я, конечно, себе выписала. Вот тут, например, название грибов, которые якобы находятся в Красной книге России. Ну вот мы с Максимом уже до эфира обсудили. И опять же, одни ошибка на ошибке. Половина грибов ни в какой Красной книге не находится.
Да, это, в общем, большая проблема, то, что путаница очень большая с красными книгами, потому что есть несколько изданий их, этих красных книг. Они периодически раз там, в, условно говоря, 10-20 лет они переиздаются, ну, должны быть раз в 10 лет, но по факту это реже происходит. И когда при новом переиздании какие-то виды исключаются...
Ну, по счастью, до сих пор больше становится в природе.
А информация остается, что они якобы в Красной книге, как это с некоторыми видами грибов произошло у нас.
Ну, давайте вот вы назовете уже, которые точно в Красной книге, которые точно...
Ну, смотрите, я еще сначала хочу один момент подчеркнуть. Вот формулировка законодательства, она тоже такая интересная. Там написано «особо ценных видов, занесенных в Красную книгу».
Ах, вот как.
Вот.
А у них разве есть такая градация?
Смотрите, по животным, вот если мы берем закон, касающийся именно животного мира, уголовная как раз статья по животному миру, то там как раз это вот есть отдельное у нас постановление правительственное, в котором оговорено, какие из краснокнижников, из животных особо краснокнижников ценные. Являются особо ценными. То есть не все краснокнижники подпадают под эту статью. Вот что касается животного мира, то там четко прописано, какие виды. Вот, например, из наших видов это зубр, собственно говоря, и несколько видов птиц, там беркут, вот сапсан, русский осетр, который у нас практически
вымер. А выхухоль?
Выхухоль не относится к этому перечню.
Удивительно.
Вот. Хотя там на уголовное дело тоже можно, ну, скажем так, за счет того, что ущерб, в принципе, можно насчитать, там тоже на уголовное дело, в принципе, это бывает. Но проблема в том, что по растениям сейчас такого пока перечня, насколько мне известно, не
издано. Ну, давайте пофантазируем.
Поэтому мы пока сейчас рассматриваем всех федеральных краснокнижников, которые у нас в Владимирской области произрастают и при этом занесены в Красную книгу Российской Федерации из растений и грибов. Если мы, ну, начнем с грибов, наверное, да, тоже распространенное мнение о том, что у нас гиропор синеющий, так называемый гриб синяк, занесен в Красную книгу России, оно исходит из того, что до 2005 года у нас действительно этот вид был в Красной книге РСФСР, ну, в Красной книге России. Вот. Сейчас этот вид исключен.
Давайте я объясню, это такой желтоватого цвета, ну, как бы, как подосиновик, но желтый. Если его разрезаешь, то он синеет, прямо как чернила. А вот подосиновик белый. Вот
то же самое, Вот. В Красной книге, его сейчас нет.
О, красота какая.
Вот. То есть, смотрите, получается, у нас в Красной книге России, вот из тех грибов, которые сейчас произрастают у нас, известно, во Владимирской области, это в основном виды, которые либо несъедобные, либо просто не имеют, скажем так, практики сбора. То есть, это в основном это некоторые виды трутовиков.
Ой, никогда вот в голову даже не придет рвать и есть такое. Есть, ну, хотя вот, я знаю, вот есть смотрите. Любители каких-то, вы знаете, каких-то снадобий, каких-то сборов, но я думаю, что таких людей на всю Владимирскую область... Ну вот, 2-3 человека, и от них ущерба-то никакого.
Смотрите, у нас, получается, есть несколько видов, которые... Ну, вот, например, там саркосома тоже, вот гриб такой есть. Она на внешний вид совершенно непривлекательная. Мне кажется, ни у кого не возникнет желания ее употреблять в пищу. Есть гриб, например, гриб-баран. Он тоже на трутовик похож. ну, только более такой, ну, кучерявенький. Вот. Грибная капуста есть, ну, так называемая, спорасис. Она, в принципе, съедобная, но ее тоже вряд ли кто-то собирает, потому что, ну, незнакомые грибы вообще у нас население обычно не собирает, и поэтому...
Ну, и, по крайней мере, не уничтожает, потому что, ну, бывает, что видишь, допустим, мухоморы, которые некоторые товарищи зачем-то вот пинают, уничтожают, да, вроде как ядовитый гриб. Но вот эти вот трутовики вроде никто не трогает, так что вроде им ничего не грозит.
То есть это действительно виды, которые не используются для сбора массового населения. И вообще я, в принципе, не знаю, где бы их вообще использовали, в каких хозяйственных целях. Вот у нас 6 видов грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, сейчас на сегодняшний день отмечены в Владимирской области. И ни один из них не относится к массовым таким собираемым видам. Есть еще ряд видов, занесенных в Красную книгу Владимирской области, и среди них, в том числе, некоторые виды собираются. Ну, вот, например, трюфель.
Но трюфель неизвестно, белый. На него распространяться будет действие вот этого
уголовного
закона?
Нет, административного – да.
Угу.
То есть, административное наказание будет, если будет достоверно доказан факт сбора трюфеля во Владимирской области, то будет административный штраф. Опять же, это доказать нужно, конечно. Вот, то есть, поймать за руку, условно говоря. Вот. Но у нас трюфелей так мало, что, в принципе, я не думаю, что кто-то...
Его и найти, наверное, сложно,
найти
при всем желании.
Найти его действительно сложно. То есть, вид, он у нас встречается, белый трюфель, но это действительно вид редкий очень для нашей области.
Так, ну а что по растениям?
По растениям, опять же, у нас большинство... Вот у нас на территории Владимирской области 13 видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, ну, еще значительный перечень видов, занесенных в областную Красную книгу, но мы сейчас на федеральных остановимся, краснокнижниках. Большинство из этих видов... Они также либо хорошо узнаваемые, такие как венерин башмачок, например, либо они произрастают в очень локальных местообитаниях, это, как правило, особо охраняемые природные территории. То есть, вот, например, меч-трава у нас есть такое растение.
А что в ней такого уникального? По названию понятно, что это какая-то осока?
Ну, она похожа немножко на осоку, только крупнее. А уникальность ее в том, что у нее очень специфические требования к окружающей среде, ей нужны очень сильно минерализированная почва и вода, именно более минерализированная. И поэтому у нее местообитание ее на территории России очень мало. И вот одно из них находится в Собинском районе Владимирской области.
То есть, вот так пройдешь мимо и даже не догадаешься, что это какой-то краснокнижник?
Ну, там, скажем так, где она растет, там мало кто проходит мимо на самом деле. Растет она, вот, одно единственное озеро в Собинском районе, Карасево есть такое, недалеко от Собинки. Вот там еще сохранилось это меч-трава, это растение.
А она представляет интересно, скажем, для питания там каких-нибудь кроликов, коз? Вот может так случиться, что человек пройдет там с каким-то серпом?
У нее, ну, во-первых, там, где она растет, туда и пройти-то с серпом не так просто. Это заболоченные берега.
Угу.
Вот, там, ну, рыбаки ходят, рыбу ловят, но они не трогают ее, им угу. она не нужна.
Ну, то есть ей ничего не угрожает.
Ей угрожает только нарушение среды обитания, это загрязнение озера, например, если какие-то стоки, там, в принципе, нарушение гидрологического режима, осушение какое-то и так далее. То есть, вот это вот действительно ей может угрожать. Такие дальше виды у нас, как, например, вот орхидеи, то есть семейства орхидные, среди них целый ряд видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. И здесь есть определенная сложность, потому что многие из этих видов, они похожи друг на друга, и бывает трудно отличить Красную книгу России от, скажем, неохраняемого вида многочисленного. То есть, это ятрышники, пальчатокоренники, вот эти виды, они, население их путает. На самом деле, их и специалистам-то не всегда просто различить, потому что некоторые виды очень похожи друг на друга. Но поэтому для простых граждан можно дать один простой совет. Если вы встречаете растение, которое вот вы считаете, что это ятрышник, пальчатокоренник,
да, я первый раз такое название слышу. То есть, это похоже
вот
на
смотрите.
Что? На орхидею? Это
Красную
значит,
книгу
похоже
открываем.
На...
Вот растение имеет такое вот соцветие. То есть, это
куда смотреть?
Вот,
пальма,
вот, то есть,
пальчатокоренник, да, балтийский. То есть, балтийский
вот это,
у нас растет?
Да, это как раз вид, занесенный в Красную книгу России. И очень похожий на него вид есть, это пальчатокоренник фукса, который не занесен ни в Красную
Жалко,
книгу
я
России,
не садовод, я бы сказала, на какой садовый похожий этот... Ну, чуть-чуть, ну, скажем, ну, люпин,
ну,
так
на
относительно немножко
похожий,
да.
Но так отдаленно.
Такая стрелка
очень,
да. с вот. Цветками.
То есть, вот такие растения...
Видишь, такое не
рви. Да, просто не надо рвать никакие из этих растений. Если, опять же, ну, скажем так, случайно растоптал и поймали за руку, это не уголовная ответственность. Это административный максимум штраф может быть. Если случайно, как бы это...
Ой, Максим, кто ж поймает-то? Уголовная... Мы же с вами выяснили, что
если вдруг поймали за случайное уничтожение, то это, опять же, не подпадает под уголовную статью.
А если я иду с пышным
букетом? Да, вот это уже умышленное. Это умышленное совершение вот этого правонарушения, тогда оно квалифицируется именно как уголовное.
А если я говорю, ничего не знаю, первый раз вижу, я ваш краснокнижник.
Это уже только суд может решить.
Незнание законов не
освобождает. Здесь может решить суд. На самом деле, очень многие у нас вот именно такие дела, они в суде рассматриваются подолгу, и часто решения принимаются даже вот разные, по аналогичным случаем.
Ну, пускай вас приглашают экспертов.
Разные суды принимают разные решения. Такое у нас тоже бывает.
Я напомню, у нас сегодня в гостях ведущий эксперт дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области Максим Сергеев. Над программой работали ведущий Ольга Слободнюк, звукорежиссер Юрий Пискарев. Всем всего хорошего. И давайте изучать Красную книгу, чтобы не попадать в неприятные
ситуации. На сайте дирекции особо охраняемых природных территорий.
Все в электронном виде.
С фотографиями, с картинками. Это все можно увидеть.
Всем до свидания. До новых встреч в эфире.